Вот уже на протяжении 4 лет, 200 воскресений подряд, в эфир выходит программа миссионерского информационного содержания, которую может узнать почти каждый житель нашего города и области. Вот уже на протяжении 200 воскресений, беспрерывно ровно в 2 часа дня, мы с вами, дорогие зрители. Множество событий было освещено нашей программой, множество значимых событий для всех верующих одесситов. За это время многое изменилось и продолжает меняться, не только в передаче, но и в сердцах людей. Мы молимся и надеемся, что наша передача несет великую пользу и помогла многим узнать как можно больше о православной вере, о жизни епархии, и что самое главное, что семя Слова Божьего вот уже 200 воскресений подряд дает свои плоды.
Слово Божие должно звучать и в храме, и на улице, и в быту, и во всех сферах человеческой деятельности. Мы, священнослужители, проповедователи Слова Божия, должны заботиться о спасении душ посомых. Поэтому на каждом месте, как в церковной молитве читается, на всякое время, на всякий час, мы должны помнить о Боге, возносить свои души, ум и сердце к Творцу в молитве, в памятовании о Нем и в Слове. Слово устное, слово письменное, и в наш век новых информационных технологий слово, передаваемое посомом через телевидение.
Телевизионное епархиальное обозрение, то есть как сокращенно называется ТЭО, это очень нужная программа, потому как всякий тот человек, который имеет нужду в благодати, милости Божией, может в трудную минуту, либо во время своей болезни, включить телевизор и посмотреть, что происходит в православии, что происходит, в частности, в нашей епархии одесской, и тем самым почерпать для себя эту благодатную помощь Христа Спасителя, Его Церкви, Его окружающих, и иметь благоволение, милость Божию для себя, для своих родных, близких, которые окружают этого человека.
Для того, чтобы выйти в эфир, программа, подобно драгоценному камню, должна пройти множество этапов, таких как съемка сюжета, написание текста, редактирование, запись звука, монтаж. Для того, чтобы вы, дорогие зрители, смогли услышать долгожданное.
Добрый день, уважаемые телезрители! Приветствуем вас в эфире 200-го выпуска телевизионного епархиального обозрения. На протяжении более 4 лет наш творческий коллектив готовит тематические программы про духовную жизнь Одесского региона. Мы стараемся освещать наиболее актуальные вопросы православия и рассказывать вам о культурных традициях церкви. А сегодня в выпуске вы увидите. Поминальный молебен в Свято-Ильинском мужском монастыре. В Одессе состоялся 2-й форум православной молодежи. Выставка работ учащихся иконописного отделения Одесской духовной семинарии. Гость программы. Об этих и других событиях подробнее смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Февраля, в день 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в Одессе, в Свято-Ильинском мужском монастыре, был отслужен поминальный молебен. Церковь в этот день молилась о сотнях, тысячах погибших, которые выполняли свой интернациональный долг.
Каждый год 15 февраля ровно в полдень в Свято-Ильинском мужском монастыре проходит молебен по погибшим в Афганистане. В этом году традиция продолжилась. По официальным данным, за время боевых действий в Афганистане погибло 15 тысяч советских солдат. Сколько из них одесситов, подсчитать трудно. Ведь до сих пор есть ребята, числящиеся в списках пропавших без вести. За упокой душ тех, кто погиб, в Одессе проводится молебен ежегодно, в день вывода советских войск из Афганистана. И в храме сразу бросаются глаза женщины с портретами в руках. Это вдовы и матери погибших в Афганистане.
Здесь мы собрались, женщины, матери и вдовы погибших в Афганистане. Каждый погиб в разные времена. Прошло уже почти 30 лет, у кого даже больше. А мы все ждем своих ребят и все надеемся, что где-то какая-то нестыковочка, может быть, нет. Жизнь продолжается. Поэтому мы всегда празднуем этот день, всегда почитаем этот день. И в дружбе, и в союзе находимся с нашими живыми ребятами, которые тоже были в Афганистане и которые вернулись домой. Кто калеками, кто просто израненной душой.
Ни офицерские жены, ни солдатские матери не давали присяги на верность отчизне, но на их женскую долю выпало не меньше испытаний, чем на долю самих афганцев.
Мой сын Юрочка, он погиб в 80-м году, он первый перешел границу Афганистана, писал мне письма. Он прослужил, даже года не дослужил, в сентябре месяце, 15 сентября, 80-го его уже не стало. Вот уже 33 года, 34-й год. Он все время со мной, в моем душе, в моем сердце. Мы не можем их вернуть, этих, кто погибли в Афганистане, но мы их помним, чтим, любим.
Сила материнской молитвы сильна, говорят в народе, но она не может воскресить из мертвых. И тем не менее, матери и вдовы погибших в Афгане ребят молятся за упокоение душ тех, кому не суждено было вернуться живыми, и здравия тех, кому повезло. Наверное, трудно найти семью на постсоветском пространстве, которую не затронула афганская война. И как бы ни рассматривали ее историки, какие бы оценки ни давали политики, самое главное – это память, которая живет в сердцах.
Хотим, чтобы все знали, что наши мальчики с честью и достоинством вышли с Афганистана.
Одесский Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь имеет славную почти 175-летнюю историю. Его возрождение началось в 1992 году. Обитель поднялась из руин по печениям высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Имея такую крепкую духовную поддержку, в храме пытаются возродить те славные традиции прошлого, которыми он снискал себе доброе имя у Бога и людей. Открыты мастерские по пошиву облачений, изготовлению утвари, реставрации икон, вышивки золотом и бисером. И именно здесь прошла выставка работ учащихся иконописного отделения Одесской духовной семинарии.
Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь был создан в 1841 году. Он один из старейших в Одессе, а саму обитель можно назвать маленьким культурным центром города, ведь творческая деятельность здесь не просто насыщена. В ноябре 2012-го высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, осветил иконописное отделение при Одесской духовной семинарии. И вот уже спустя год тут первая выставка.
Церковь выходит на новые рубежи в современном мире. Для нас очень важно работать с молодежью, обучать молодежь, потому что именно ей, церковной молодежи, принадлежит будущее не только церкви, всей страны. Мы с величайшей ответственностью подходим к выполнению послушания священноначалия. И эта выставка не только рассказывает о работах преподавателей, студентов иконописного отделения Одесской духовной семинарии, но и представляет работы тех очень известных одесских мастеров, которые с нами сотрудничают.
Сама мастерская была основана трудами сестер при поддержке матушки Серафимы, а все преподаватели обладают значительным педагогическим опытом. Тут избегают непрофессионализма и находятся в постоянном научном поиске. Заведующая иконописным отделением монахиня Таисия рассказывает, занятия иконописью требуют усидчивости и терпения, а чтобы достичь успешных результатов, студентам приходится подолгу заниматься.
Кроме богословских дисциплин, обязательных вообще в семинарии, довольно большая программа предметов специальных. Мы надеемся выпускать не просто копиистов, а людей, разбирающихся не только в богословии, но и в искусстве иконы, и способных организовать, скажем, написание иконостаса. То есть уметь возглавить дело и подумать о композиции большого, ансамбля.
Интересно, что именно Одесской духовной семинарии поручили написать точную копию иконы образ Владимирской Пресвятой Богородицы для храма в Вышгороде. Это вершина древнерусского искусства. Оттуда она была увезена Андреем Боголюбским в Северную Русь, водворилась в Ростово-Суздальской Руси, во Владимире, а потом была перенесена в Москву и неоднократно спасала государство от нашествия иноплеменников. Теперь же находится в Третьяковской галерее и собирает толпы людей для того, чтобы не только лицезреть ее необыкновенную красоту, но и поклониться как православной святыне.
Мы со страхом и трепетом взялись за эту работу, понимая, что нам предстоит. Ну, а по ее написанию святейший патриарх Кирилл ее осветил у подлинника. Она была перевезена на Украину, прошла по городам и весям крестным ходом и водворена в Вышгороде, в том граде, где она в Древней Руси и находилась.
Игуменья Серафима еще раз подчеркнула, что это уникальное и даже единственное в своем роде учебное духовное заведение в Украине. Работы преподавателей и выпускников уже были представлены на самых разных выставках и не только отечественных. В планах же сделать эту выставку ежегодной, а приобщиться к искусству могут все желающие. Главное – соответствовать церковным канонам.
По благословению митрополита Агафангела в Одессе состоялся второй форум православной молодежи, на котором участники получили возможность обрести новых знакомых единомышленников, обсудить актуальные вопросы, согласовать действия благотворительных проектов и получить новые знания. Мне кажется, молодежь в наше время является одной из основ церковной жизни, и развивать эту основу призваны вот такие форумы, встречи, обсуждения и общения. Только там, где дают ответ каждому вопрошающему о его уповании, можно объединить людей и направить их силу на благо церкви, народа и государства.
В Свято-Андреевском подворье состоялся уже второй по счету форум православной молодежи, открытый для всех желающих от 17 до 35 лет. После многочисленных положительных отзывов после первого форума, проведенного еще осенью, организаторы форума постарались сделать все возможное со своей стороны для того, чтобы очередная встреча произошла на достойном уровне. Открытие форума было совершено высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, который отметил важность объединения и общения молодых людей на подобных встречах.
Множество молодых людей, услышавших в глубинах своего сердца вечный призыв Христа Спасителя, пришли сюда для того, чтобы, несмотря на всевозможные социальные и общественные нестроения, засвидетельствовать свою верность святому православию, вере своих отцов и дедов и подтвердить собственную готовность стать, по слову Господа, светом мира и солью земли. Вам, дорогие друзья, Господь судил в непростое время жить. Вновь дьявол выражается на веру Христову, на двухтысячелетний уклад церковной жизни, используя ложь, клевету и предательство. Он стремится отвратить человечество и прежде всего его самых ревностных и деятельных представителей молодежь от основ веры и нравственности и вернуть весь мир без духовности и порабощения греху. Поэтому на нашу молодежь ложится особенная обязанность своим примером и собственной деятельностью доказать светникам, еще не обретшим свою дорогу к храму, что православный человек может и должен быть современным, свидетельствовать, что в храме и церкви есть место молодому горению и порыву, и открыть для себя новые методы и методологии осуществления этой великой надвременной миссии.
Действительно, многие молодые верующие люди сегодня зачастую чувствуют себя в мире белыми воронами по причине своего стремления к скромности, простоте и целомудрию. Подобного рода встречи помогают молодым людям удержаться на плаву, глядя на лица и светящиеся глаза своих сверстников и единомышленников, не теряя надежду, чтобы не впасть в отчаяние и уныние, один из самых опасных и разрушительных грехов. Ведь именно в этом состоянии совершаются в дальнейшем множество жизненных ошибок.
Подобного рода собрания, они очень полезны. Надо почаще собираться, почаще, чтобы молодежь видела Владыку, чтобы мы могли задать вопросы священникам, которые представляют данные форумы. Мне кажется, что данный форум показал, что проповедь Христова возможна в отдаленных странах и что действительно, есть люди, которые этим занимаются, и хотелось бы сказать спасибо отцу Николаю.
Сам форум был составлен из двух частей. В первой протоиерей Николай Несправа поделился с участниками своим опытом жизни и проповеди среди жителей Папуа-Новой Гвинеи, которую населяют множество племен каннибалов-людоедов. А во второй части ведущий форума провел мастер-класс по тайм-менеджменту, суть которого заключается в максимально полезном использовании своего времени. Особый интерес вызвала у участников форума первая часть встречи, на которой была демонстрация слайд-шоу со множеством фотографий и множеством параллельных историй, связанных с путешествием, как с точки зрения познания окружающего нас мира и людей, так и с точки зрения проповеди христианства. О целях форума и отличительных особенностях миссии в Папуа-Новой Гвинеи протоиерей Николай согласился поделиться со съемочной группой телекомпании «ГЛАС».
Самое страшное – проповедь не там. Там люди воспринимают, слышат, понимают. Самое страшное – это здесь, безразличие. Они не безразличны. Мы, насытившись жизнью, потреблением, мы потеряли вот это чувство. Чувство понимания жизни, ценности жизни. Они ценят, они не безразличны. И сегодня, опять же, проект «Пилигрим» – это проект для тех, кому не безразлично, для тех, кому надоело бессмыслица, безумие или просто потребление. И мы начинаем с самого главного, с нуля – человечность. Сегодня, обращаясь к молодому поколению, успех не количество денег в кошельке, не марка твоего автомобиля, не марка твоей одежды, а вопрос, кто ты есть как человек в этой жизни, какой ты оставишь след. Поэтому, наверное, мы говорим об этом.
Сегодня в студию мы пригласили протоиерея Андрея Коробчука, клирика Свято-Успенского кафедрального собора города Одессы, духовника просветительского центра «Жизнь» и просто отца семерых детей. Добрый день, отец Андрей.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Отец Андрей, по благословению митрополита Агафангела в Одессе уже несколько лет действует проект помощи беременным женщинам, которые находятся в кризисных ситуациях. Вы являетесь вдохновителем, основателем и духовным руководителем медико-просветительского центра «Жизнь». Расскажите, какую деятельность проводит ваш центр и какие есть полезные результаты?
Деятельность нашего центра, объединяющего людей доброй воли, тружеников, волонтеров, неравнодушных к чужим бедам и проблемам, направлена прежде всего на сохранение жизни младенцев, находящихся в утробе матери, а также помощь духовную, материальную, просветительскую матерям и семьям, и многодетным семьям. За те годы, что Господь сподобил меня потрудиться на этом поприще, наш центр вырос из небольшого коллектива единомышленников, буквально 5-10 человек, до такой, не скажу мощной, но весомой организации, объединяющей в себе несколько десятков тружеников. Деятельность наша направлена прежде всего на просвещение духовное и интеллектуальное. К сожалению, люди, народ, в большинстве своем отягощенный какими-то заботами, либо отягощенный отсутствием должного воспитания, мировоззрения, зачастую жизненные важные вопросы слишком легко и поверхностно решает. Вопросы бытия, вопросы жизни и смерти, вопросы любви и ненависти, семейной жизни зачастую однобоко решаются. Я имею в виду проблемы отношения к неродившимся детям, проблемы абортов, вопрос о том, рожать или не рожать, часто поднимается перед матерями. И мы стараемся всеми силами своими донести до умов и сердец, что младенчик, маленький ребеночек в животике у мамы, живой человек, который тоже хочет любить, который хочет, чтобы его любили, хочет жить, познать радость бытия. Деятельность наша многогранная, многосторонняя. Как я уже сказал, это просвещение, лекции, беседы и личные, скажем, когда есть у нас психологи, которые беседуют с женщинами, обращающимися к нам. Есть волонтеры, лекторы, проводящие целые, можно сказать, такие мастер-классы, либо как лекции, уроки, беседы с целыми группами учащихся, студентов.
Смотри, ну смотрите, ну беседа, понятно, просвещение, это все хорошо, но а чем вот материально или как-то поддержать человека? Понимаете, когда человек находится в кризисной ситуации, когда молодая девушка попадает вот в такую ситуацию, когда некому обратиться, когда родители против, когда молодой человек против, когда ее окружили, ну, такие неприятности,
обстоятельства,
вот,
да, разные,
такие скорбные обстоятельства. Вот что именно центр может помочь, чтобы, может, наши телезрители, которые смотрят, могли сразу обратиться?
помощь, я уже сказал, не только действительно просветительская, но и зачастую такая материальная. Хотя, вы знаете, я вам скажу, что бывает не всегда это доминирующий такой момент в беседе. Часто человеку нужно просто выслушать его, поддержать его, как-то утешить в данный момент, действительно, когда, как вы сказали правильно, что все вокруг, и обстоятельства, родные, близкие, друзья, все против, она бедненькая одна, плачет и не знает, что ей делать, обращается за помощью, ей нужно просто поддержать, как-то утешить, показать, что она не одна. И кроме того, действительно, мы предлагаем помощь весомую и такую ощутимую. Это и детское питание для родившихся детей, это может быть и какая-то одежда для младенцев, для матерей, колясочки, какие-то кроватки там и так далее. До недавнего времени даже у нас действовал такой проект, к сожалению, сейчас он временно свернут из-за некоторых экономических, таких материальных затруднений центра. Приют. Несколько лет добрые люди, которые так переймалися нашей деятельностью, помогали материально, то есть за свои средства снимали несколько квартир, где молодые мамы могли некоторое время там, по ситуации, по необходимости жить до родов и после родов. Вы знаете, и это очень и очень большой труд, когда одинокую маму, скажем, после интерната, молодые девочки, которые еще и жизни не знают, но вот так случилось, что она стала мамой. Ее нужно и научить, и пеленать, и кормить, и просто научить жить, потому что она в интернате на всем готовом была, а тут ей нужно и показать, куда идти, какие-то документы с ребенком оформлять, как в поликлинику ходить, и всякое разное. Тяжелый труд, вот такой повседневный, знаете, семейный материнский труд, который берут на себя наши волонтеры, женщины. Вот, потому что это получается, что ты уже и за своей семьей должен как-то ухаживать, смотреть, трудиться, и чужую тянуть очень часто. И знаете, что еще такой психологический момент трудный, что не всегда отдача такая в виде благодарности. То есть определенный социальный слой людей считает, что в общем-то так и должно быть. Так все общество, государство, церковь, люди все вокруг им должны и воспринимают это как, вот, как само собой разумеющееся. Таких людей нужно научить еще и правильно относиться к жизни и самим трудиться. Человека нужно научить трудиться, работать, не быть простым потребителем благ, каких-то даров, пожертвований, а научиться быть благодарным и самому трудиться. То есть мы не можем полностью заместить, жить за человека. Нужно его научить жить, а мы только так будем помогать.
Ну, отец Андрей, где вот у нас, кажется, из-за того, что небольшое эфирное время, да, куда можно обратиться, как можно позвонить? Если есть люди, которые, может быть, просто желают вам помочь, где вас найти, где найти ваших волонтеров, где найти ваших помощников?
Действует у нас телефон доверия. Вот он есть, такая социальная реклама 700-58-58, где в такой тяжелой ситуации женщина может позвонить, как-то узнать. Есть на Канатная, угол Малой Арнаутской, офис, где ведут прием и психолог, и выдача каких-то там одежек и так далее, куда можно прийти, как-то вот это все разузнать.
Отец Андрей, по-моему, вы являете пример жителям нашего города, да и не только города, не побоюсь сказать, даже Украины, как нужно популяризировать семейные ценности, развивать институт семьи и повышать рождаемость в государстве. Мы знаем, что государство недавно это заметило и присвоило вашей супруге звание «Мать-героиня». Расскажите, вот каково воспитывать семерых детей? Вот каково взять на себя эту ответственность? Потому что в наше время люди боятся родить одного-двух детей. И как дать ладу? Вот вы отец семерых детей. Как ваша семья проводит воспитание?
Вы знаете, я не являюсь каким-то особым человеком, там, слепленный из другого теста, особую подготовку прошедшую к тому. Бог дает каждому человеку то, что он может понести. И, знаете, я когда вступал в брак, я не мог подумать, не могло мне присниться, что так Господь мне подаст такие дары, такие блага. Тяжело, когда один ребенок, тяжело, когда два, когда три, это тоже тяжело. Но, вы знаете, человек закаляется и умеет, внутренне приходит это какой-то организация времени и сил. И самое главное, нужно полагать надежду на Бога. Если ты думаешь, рожать или не рожать, прокормлю или не прокормлю, хватит денег или нет, то это неправильно. ты вступил в брак, значит, ты был, должен быть готов к принятию от Бога всего того, что Он тебе в браке пошлет. Бездетность или многодетность. И Господь посылает не только новых членов своей семьи, но и силы, и средства материальные для того, чтобы кормить, воспитывать и так далее. Ты, в общем-то, проводник воли Божией. Об этом нужно всегда помнить и смиряться перед Богом. От тебя немногое зависит. Ты просто должен делать то, что должен. Являть собой пример и для паствы, и для детей. Трудиться в меру своих сил и, конечно, иметь дома какую-то любовь, согласие, супруга, конечно, помощь какая-то должна быть обязательно извне стараться привлечь, потому что если это все возлагается только на плечи твоей супруги, то это очень сильно на ее здоровье скажется.
Тенрик, а как вы считаете, вот почему за 23 года независимости в нашей стране вот не популяризируется институт семьи? Почему люди не рождают такое количество детей, как было в дореволюционное время, когда в каждой семье, когда у каждого бабушка, прадедушка была 8-м, 9-м, 10-м ребенком? Вот почему стал такой стопор, и наше государство стремительно падает вниз из-за того, что нет рождаемости, нет прироста населения? В чем причины могут быть, как вы считаете?
Вы знаете, действительно нужно какую-то проводить своего рода социальную рекламу, популяризировать идеи семьи. Это пропаганда, те же самые какие-то и фильмы, и рассказы, и какие-то передачи, и внимание государства к многодетным семьям. Ну, сейчас немножечко стало чуть-чуть легче, потому что, вот, скажем, дают детские пособия какое-то. Многие люди, даже которые как бы сдерживались, вот это их немножко стимулирует. Много знакомых мне, которых эти пособия им помогли. Но это только одна очень маленькая часть вопроса. На самом деле, действительно, нужно пропагандировать идеи семьи, любви, дружбы, многодетности. И умы и сердца людей будут меняться. Если мы каждый день видим какую-то рекламу чего-либо, мы подсознательно даже, мы воспринимаем то, что нам говорят, и принимаем это, и живем этими ценностями. Вот, ну, как можем, и мы тоже рекламу проводим, показываем своей жизнью.
Ну, понятно. Крепкая семья – это залог крепкого государства.
Совершенно
Смотри,
верно.
Мы находимся сейчас в таком времени, к великому сожалению, на долю нашего государства выпали огромные и сложные испытания. Вот по вашему мнению, за что Господь послал нам это все?
Очень такой сложный вопрос. За что или для чего, может быть, еще так вот можно вопрос поставить. Знаете, есть такая поговорка: друг познается в беде. Мне кажется, что вот в этой беде как раз вырисовываются все, показываются все настоящие черты характера и жизни, как каждого человека, гражданина лично, на каком бы он месте ни был. Рядовой человек какой-то простой, либо власть имущий. Он показывает свое истинное лицо, истинное отношение к жизни и к государству. Господь нам дает испытания для того, чтобы мы извлекали из него уроки, становились лучше, мудрее и думали, как правильно жить лично. Не смотри на другого, не ищи виноватого где-то, кто-то виноват. Ищи, прежде всего, разрешение вопроса в себе самому. Как ты жил? Был ли ты честен на своем месте? Там, где ты трудишься? В семье, на работе, в обществе? Исполнял ли ты заповеди Божьи? Жил ли ты, поступал ли ты по Евангелию или нет? Если ты сам себе сможешь для себя дать ответ на вопрос – о себе самом, то и ты, я думаю, будешь знать, почему это в государстве происходит.
Что бы вы пожелали вот сейчас, вот именно в данные непростые времена для нас? Что бы вы пожелали нашим телезрителям?
Друзья, храните веру в Бога, уповайте на Господа. Знайте, что все трудности, которые Господь попускает, нужны нам для спасение души, то есть преодолевая их, имея правильное отношение к ним, мы должны приближаться к Богу. Вот, не унывать, молиться Господу и уповать на Него.
Благодарим нашего гостя за интересное интервью. А вам напоминаем, что у нас в студии был протоиерей Андрей Коробчук, духовник медико-просветительского центра «Жизнь». На этом наш 200-й выпуск подошел к концу. Надеемся и верим, что Господь даст нам свою милость. И в следующее воскресенье, которое в церкви называется «Прощенным», мы сможем попросить друг у друга прощения и с чистыми помыслами вступить в период Великого Поста. Как всегда, благодарим вас за внимание. О новых событиях в жизни православной Одессы вы узнаете в следующем выпуске ТЭО, а также ежедневно на сайте епархия.ua. В эти непростые дни желаем вам добра, мира, взаимопонимания и единства. Всего доброго.